è della Dusa.
Это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Приветствую и слушателей, и уважаемых собеседников. Валерия Витошкина, адвокат УВД-Инфо. Привет.
Привет.
И Петр Сапожников, редактор отдела «Разбор» издания «Медуза». Привет, дорогой Петр.
Привет, дорогой Влад.
Подумал, что в порядке репрессивности у нас тут целая иерархия. Нарисовалась Валерия Дембель, иноагентский статус. Я Черпак, всего лишь штраф за сотрудничество с нежелательной организацией. А ты, Петр, дух бесплотный, получается. Но мы не будем тебя обижать. Это не соревнование, тем более, что есть куда провалиться в отношениях с правящим на родине режимом. Мы, собственно, про это и собрались поговорить. Поговорить о делах о госизмене. Никаких тут шуток, все довольно плохо с этим. Хочется эту самую динамику понять в применении норм с 2022 года. Там очевидная активизация, а 2024 год, если смотреть на исследование правозащитного проекта «Первый отдел», там просто пик. Давайте это и обсудим. Госизмена в Российской Федерации как сейчас трактуется, что под это понятие подпадает? Кто хочет начать?
Наверное, начну я. Сейчас можно совершить госизмену в четырех формах. Первое — это шпионаж. Очень понятно, что такое шпионаж. Второе — это выдача иностранному государству либо иностранной организации сведений, которые составляют гостайну. Третье — это переход на сторону противника. Собственно, наверное, то, что нас будет интересовать. И четвертое — это оказание какой-либо помощи, которая может быть направлена против безопасности Российской Федерации, иностранной организации. Что такое шпионаж? Шпионаж — это сбор сведений, которые составляют гостайну по заданию иностранной разведки. То есть вот есть четыре формы госизмены, и в случае совершения какого-то такого деяния срок сейчас вплоть до пожизненного.
Я на правах духа, если можно, дополню немножко Леру. Во-первых, нужно понимать, о чем именно мы говорим, о текущем статусе или о том, что приняли новый закон, в котором госизмена расширена. И вот именно в новом законе под понятие госизмены попадают уже настолько многие вещи, что, мне кажется, сложно, в принципе, говорить о какой-то правовой квалификации. Потому что, как мы говорили с адвокатом первого отдела Евгением Смирновым в одном из наших материалов, это делается специально, потому что позволяет чертить как бы красные линии ФСБ. И во многом это просто на усмотрение силовика. То есть подвести под госизмену можно кого угодно, и вопрос, как мне кажется, только в объеме этого репрессивного аппарата.
Ты немножко размываешь наше представление о норме. Валерий, могу я попросить договорить? Мне кажется, это была полезная лекция про квалификацию, потому что про шпионаж ты сказала, гостайный переход на сторону противника и оказание помощи иностранным структурам. Это тоже требует объяснения, а потом, да, действительно, я в роли... кем я там себя назвал? Черпаком. Начинаю на Петра немножко давить, но нет, откажемся от этого. Не поэтому я тебя хочу задвинуть, Петь. Мне кажется, что важно доопределиться с этим.
На самом деле, Петя все правильно говорит, приняли новый закон, согласно которому расширяется, что такое переход на сторону противника, и вот этот переход теперь может быть совершен в двух формах. То есть раньше переход — это было только участие в вооруженных силах противника, причем непонятно, кто такой был противник, теперь еще конкретизируют, кто такой противник в отношении Российской Федерации, но теперь еще под переходом на сторону врага может быть расценено это как добровольное участие в деятельности иностранных госорганов, либо участие в каких-то неправительственных организациях. И это как раз то, что смущает всех, потому что непонятно, что это может быть, как это трактовать, как это толковать.
Мы немножко говорили тоже с Евгением Смирновым по этому поводу, и он обращал внимание на то, что противником, в принципе, можно назвать действительно кого угодно, как Лера говорит, и в том числе довольно логично было бы назвать противником страны НАТО, потому что, по логике Владимира Путина, Россия воюет со странами НАТО, и, в общем-то, он уже напрямую об этом говорит довольно давно. Поэтому я думаю, что это важно, потому что фактически любое участие в деятельности организации, связанной с западными странами, может стать причиной для заведения уголовного дела о госизмене. Понятно, что, наверное, алармизмом заниматься не хочется, и вряд ли это будет слишком широкая практика, но при этом она будет гораздо шире, чем предыдущие годы.
про недавние поправки ты уже подтвердил оценку в Уголовный кодекс. Нужно еще раз это сказать, подчеркиваю твою мысль, что это не очерчивание красных линий, как ты выразился, это наоборот их размытие. И когда дело появляется, очень трудно апеллировать даже в Российской Федерации к иллюзии нормы, потому что все что угодно может быть так трактовано. Я вспоминаю из «Не чужого мне города» Екатеринбурга дело, которое было в 2024 году. Девушка приехала из Соединенных Штатов. На границе попросили телефон посмотреть. Там в e-mail'ах было что-то про пожертвование то ли ВСУ, то ли не ВСУ. Кто сейчас разберется. Но ей дали 12 лет. В общем, довольно быстро прошел процесс. Хотя она гражданка Соединенных Штатов и приехала на родину погостить. Ну, вот такая невеселая история. Остановить это каким-то образом довольно проблематично, потому что если процесс запущен, то палочка где-то у следователя должна нарисоваться, иначе что же это за следователь? Простите за эту драматизацию. Чтобы было меньше эмоций, а больше рационализации, что еще нужно понимать про то, как эти правила написаны и то, как они поменялись в 2024 году?
Ну, пока под противником понимаете только Украина. Это, наверное, большой плюс для понимания правоприменительной практики. Пока еще не было случаев, когда под врагом, под противником практика понимала что-то кроме Украины, то есть вот те же страны НАТО, про которые говорит Петя. Но, к сожалению, это не значит, что практика не будет расширяться, потому что мы видим, мы, наверное, про это поговорим чуть попозже, что количество дел растет просто в какой-то невообразимой прогрессии. И если там до войны это было 15-20 дел в год в худшем случае, то сейчас мы видим, что это 350 дел в год, и это очень большое количество, это невероятно большое число. В реалиях того, что мы знаем, какая чудовищная санкция предусмотрена за совершение госизмены. Поэтому как будет, опять же, мне кажется, эта фраза будет произнесена сегодня очень много раз, как будет трактоваться новая поправка в статью о госизмене, неизвестно.
За каждым уголовным делом стоит чья-то жизнь, и почти наверняка, знаете, я по-обывательски оценю, да, процентов 95 людей совершенно никак не связаны с тем, что называлось госизменой до войны.
Два уточнения. Во-первых, про страны, с которыми сотрудничество криминализировано. Там же нигде не написано не то, что про Украину, даже про НАТО, а мы знаем на опыте ученых, которых судили за дела о госизмене, что это может быть и вполне дружественный Китай. Я правильно понимаю, что это хоть Кыргызстан, хоть Черногория, хоть Китайская Народная Республика, хоть Северная Корея?
Нет, ты неправильно понимаешь. Дело в том, что есть конкретная формулировка, что противник — это иностранное государство, непосредственно противостоящее РФ в вооруженном конфликте. И понятно, что Китай пока что, к счастью, РФ не противостоит, но страны НАТО, которые поставляют помощь военной Украине в логике российских властей, вполне себе возможно противостоят. И поскольку этот репрессивный маховик, он раскачивается, вполне вероятно, что в будущем году, как Лера говорит, такую практику мы увидим.
Это просто разные формы госизмены. То, что вменяли ученым, им вменяли либо госизмену в форме шпионажа, либо госизмену в форме, например, выдачи иностранному государству государственной тайны, которая стала известна по работе, например. И там не важно, кто противник. Кто противник, важно только в случае перехода на сторону врага. Поэтому там не важно, дружественная страна, недружественная. Так что да, ты все правильно говоришь, там мог быть Китай совершенно спокойно.
И второе уточнение, ты, Валерий, сказала про совершенно невероятную санкцию до пожизненного, да, ведь недавно ввели?
Да.
Собственно, про правоприменение. Сколько всего с 90-х, сколько с 2022 года и сколько в 2024 году? Эти цифры уже прозвучали, но давайте еще четко, чтобы в голове зажглись неоном три цифры, чтобы мы это себе представляли.
Смотрите, цифры такие. С 97-го года... Мы знаем с 97-го года статистику по разным причинам. Ее довольно сложно, я так понимаю, собирать за более ранние периоды. За госизмену привлекли к ответственности 1000 человек. При этом из них 792 человека привлекли с начала российско-украинской войны. Ну, то есть динамику, я думаю, вы можете оценить и без моих комментариев.
И если смотреть в исследование первого отдела, то там примерно поровну статьи распределяются, составы, да, и госизмена, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, и шпионаж. Есть равные доли, но последний год меняет, да, все, есть тенденции.
Да, и я бы добавил, что это все-таки исследование на открытых цифрах, то есть это только те дела, про которые мы знаем достоверно. При этом понятно, что такие дела, они, как правило, засекречены, и какое их количество на самом деле, я думаю, что мы узнаем только после падения режима Владимира Путина.
Про вот эту сложность идентификации даже всех фигурантов, если из тысячи примерно 700 понятно, кто осужден конкретно. Как это происходит, Валерий, можешь рассказать, как устроен суд и почему даже имя зафиксировать трудно в таком сравнительно небольшом количестве дел на самом деле?
В основном все материалы составляют сведения, которые составляют гостайну, и суды не любят публиковать карточки материалов дела. Даже ФИО не публикуют. Например, Мосгорсуд уже года с 2019, может быть, с 2020 не публикует ничего, что связано с секретными материалами. Поэтому я смелюсь предположить, что в этой статистике нету, например, дел, которые рассматривались в Мосгорсуде как в суде первой инстанции. Все материалы дела секретные, адвокаты дают подписки, а не разглашения. Адвокаты могут понести ответственность за разглашение каких-то сведений. Все процессы проходят в закрытом режиме. Разумеется, никаких родственников, никаких СМИ на такие процессы нельзя допустить. Все в таком режиме секретности.
Как я понимаю, Лер, поправь меня, если не так, с начала войны ни одного оправдательного приговора по госизмене не было. Но их и не будет.
Был у меня тоже такой вопрос, есть в исследовании первого отдела про это, что нет оправдательных приговоров. Учитывая, что никакие адвокаты, конечно, ничего не разглашают, если они давали подписку, но тем не менее, вдруг сложилось какое-то общее мнение у адвокатского сообщества насчет того, как проходят эти процессы. Насколько они по существу, что ли, насколько серьезные доказательства представляются стороной обвинения, оперативники, насколько серьезные материалы приносят, а насколько это смахивает именно на репрессивные практики. Потому что как же мы можем знать, особенно в такой ситуации, вдруг силовые органы Российской Федерации действительно крайне эффективны и находят шпионов, тех, кто выдал госдайну и прочих-прочих?
Да нет, конечно. Нужно понимать, что в первую очередь о выдаче гостайны сейчас речь не идет. То есть если до войны мы говорили о том, что дела о госизмене возбуждаются в основном за дела, связанные с выдачей гостайны, например, все эти дела в отношении ученых, про которые мы бесконечно говорили, что кому-то вменяют передачу тех данных, которые уже есть в открытых источниках, дело Ивана Сафронова, когда сторона защиты доказала, что все, что якобы ему вменяется, это нормальная журналистская работа, все есть в открытых данных. Теперь это другие дела. Это дела, например, связанные с якобы финансированием ВСУ. Когда вот все помнят, когда люди были в растерянности в первые дни войны, не знали, что делать, перевели, например, $50 в какой-то фонд, который потом внезапно стал поддерживать украинскую армию. И это сейчас квалифицируется как государственная измена. Какие там могут быть доказательства? Распечатки с сайтов фонда, что сейчас этот фонд поддерживает ВСУ, плюс справка из оперативных источников, что эта деятельность является направленной против безопасности Российской Федерации. Все. Этих доказательств достаточно, чтобы посадить человека лет на 15, к сожалению. Что касается перехода на сторону противника вот этой формы, там тоже, насколько моих знаний ограниченных, к сожалению, в этой, или, к счастью, я не знаю, в этой сфере, достаточно судить. Там тоже из доказательств только вот эти бесконечные справки оперативных органов о том, что те или иные подразделения ВСУ воюют против безопасности Российской Федерации. Вот это сюрприз, что вторая сторона воюет против безопасности Российской Федерации. И поэтому все люди, которые пытаются переходить на сторону противника, тоже участвуют в этой деятельности. Но когда мы говорим про переход на сторону противника, очень важно говорить про определенную категорию дел, которая связана с провокацией со стороны силовиков. Их очень много. То есть люди, например, пишут в какие-то боты или с ними связываются другие люди. Допустим, была история, когда им предлагали осуществлять какую-то гуманитарную работу на границе с Польшей. Для этого были выданы инструкции. Человек должен был лететь через Турцию в аэропорту в Петербурге. Его задержали. Это была провокация со стороны российских спецслужб. Чистой воды. Потому что потом ему вменяли, что он ехал воевать на стороне противника. И таких случаев очень много. То есть силовики сами себе рисуют вот эти дела, сами себе рисуют статистику, потом получают звездочки, повышения и так далее.
Еще извините, по поводу количества дел. Я немножко попробую защитить честь российского правосудия, труп которого мы тут пинаем вместе с вами. Я хочу сказать, что на самом деле статистика-то есть. То есть судебный департамент Верховного суда, он ее публикует. Но если мы сравним эти данные с исследованием первого отдела, то мы поймем, что на этом сайте размещено менее 70% от того количества дел, про которое мы знаем. Поэтому вот примерные цифры, я думаю, из этого тоже понятно. Но опять же, сложно сделать какой-то вывод из этого, потому что, поправь меня, если я не прав, но, по-моему, даже порядок цифр не совсем понятен.
Да, конечно, при этом так было всегда. То есть я вспоминаю довоенные времена, они там тоже писали, что у них там 7 дел в год рассмотрено, что-то такое. А в реальности, ну то есть мы сами руками, когда еще были другие проекты правозащитные, считали, там были совершенно другие цифры, типа 15 дел в год.
Про переход на сторону противника и про провокации, о которых ты, Валерия, говорила, я прочитаю по сайту «Медузы», чтобы не сбивчиво своими словами излагать, как это может быть устроено и как это работало, во всяком случае, в 2024 году точно такое фиксировалось. Гражданские активисты, разработчики Артем Тамаян и Александр Литреев предположили, что несколько сайтов, похожих на сайты Легиона Свободы России и Русского добровольческого корпуса, на самом деле являются ловушками ФСБ. Из-за того, что эти сайты показывались вверху выдачи Яндекса, не показывались в поисковой выдаче Google и при этом собирали данные тех, кто потенциально хотел бы вступить в организации, признанные в России террористическими. Ну, то есть, заходишь в Яндекс, вбиваешь, а там сайт, который буквально создал товарищ майор или в каком там звании, ты начинаешь диалог, если ты хочешь, да, каким-то образом поддержать или поучаствовать, тебя таким образом ловят, буквально очень простой прием, даже какой-то особый секретный бот не нужен, на тебя не обязательно кто-то будет выходить. Что еще известно о практике, в частности, 2024 года, как она меняется, на чем делают акцент силовики, и можно ли говорить о том, что мощностей репрессивных стало больше, ну или хорошо, кто-то поспорит, скажет, какие же это репрессии, да, в воюющей стране в любой накажут за подобное, нормальная деятельность силовых органов.
Ну, дел точно стало больше, очевидно, цифры говорят об этом, и дел будет больше, потому что, когда Россия не может справиться на фронте, нужно искать врагов внутри. Это такое вам маленькое политологическое заключение. Практика все та же, оправдательных приговоров нет, каких-то маленьких сроков нет, сроки чудовищные. К сожалению, люди получают эти сроки ни за что, про провокации мы уже поговорили, про большие сроки. За переводы, например, маленькие переводы типа $30 в ВСУ, тоже люди получают сроки. Более того, были новости о том, что пошли уголовные дела за криптопереводы в вооруженные силы Украины. И тут встает сразу вопрос кибербезопасности. Насколько у всех все чисто, насколько эти переводы были осуществлены с соблюдением всех норм. Потому что, видимо, силовики стали проверять переписки и компьютеры, и чаты, и так далее. Так что, к сожалению, тут у меня нет хороших новостей. Я думаю, что будет, конечно, хуже.
Кстати, насчет политологии. Я не юрист, я журналист, поэтому я могу позволить себе немножко поболтать про это. Я бы обратил внимание на то, что Владимир Путин, если я не ошибаюсь, в день чекиста объявил, что спецслужбы не справляются, по сути. Он их раскритиковал за убийство генерала Кириллова. Это во-первых. А во-вторых, поздравляя работников спецслужб, он сказал, что те должны повысить качество работы по всем ключевым направлениям. И эта цитата лично меня пугает. Я думаю, что люди, которые работают в спецслужбах, наверняка возьмут это на карандаш.
Давайте поговорим действительно про мотивацию. Довольно много написано материалов, в частности, есть портрет такой характерный исследователя Чабана, это просто притча во языцах, человек, который вел дело Ивана Сафронова, журналиста, на 22 года осужденного. Судя по всему, за то, что он занимался журналистикой и материал о одной военной поставке, кому-то не понравился на эту всю теорию, мы точно не знаем. Такой специфический человек, следователь Чабан, никуда не ездит, потомственный чекист, кажется, если я все верно помню, верит в буквально то, что говорится по российским телеканалам, или не допускает никаких дискуссий, которые заставили бы сомневаться в том, что у него нет никакой рефлексии на этот счет. И там мотивация очень понятная. Делать карьеру, получать палки и быть таким служакой. Человек нашел себя и свое призвание. Когда ты, Петр, приводишь вот эти слова Путина, тебе кажется, что там главная мотивация — это делать вот эти престижные и сравнительно непыльные, обеспечивающие хорошую карьеру в спецслужбах дела у людей, или что-то большее? Может быть, действительно, они таким образом держат себя в тонусе, их всех хотят всю заразу, всю нечисть оградить. Поймали нескольких, рассказали об этом, но зато кто-то не допустит ошибки, не вступит в контакт с ВСУ.
Ну, я не знаю, Влад, ты говоришь про одного человека, про следователя Чабана. Возможно, у него есть такие убеждения, но я не думаю, что такие убеждения есть абсолютно у всех работников спецслужб. Я думаю, что многие из них просто выполняют какой-то некий план. У них наверняка есть KPI, так называемые, и срубить палку, как говорится, ну, это святое дело. Поэтому я не думаю, что тут логика какая-то идеологическая. Она скорее связана с тем, что нужно отчитаться о проделанной работе.
Нет, там комплексный герой. У него есть, видимо, уверенность в том, что он делает, во-первых. А во-вторых, это просто пример успешной карьеры. Одной из самых успешных из тех, о которых мы знаем. Действительно, дело дела о госизмене — это приоритетно. Это ты у начальства на хорошем счету, под это даются ресурсы. Валерий, позволишь себе какие-то рассуждения по поводу мотивации?
Чабан реально верит в то, что он делает. То есть я с ним лично встречалась, он 100% уверен в том, что он ловит врагов государства, в том, что он делает доброе с его точки зрения дела, то, что он защищает госбезопасность и может спать спокойно. Без него бы Россия развалилась, это прям наверняка. Что касается мотивации, мне кажется, мотивация у всех очень сильно разная. То есть кто-то просто работает свою работу. Ну, мы же не будем спорить, что в России очень много людей, которые просто делают какое-то дело, какую-то работу, ну, не сильно задумываясь о том, что, ну, конкретно проследователи, ну, что они ломают жизни. Ну, вот такая работа просто. Кто-то действительно, как Чабан, верит в то, что он ловит врагов государства. То, что он охраняет госбезопасность, у нас идет война с НАТО. И надо искать причины, почему у нас неудачи где-то. Надо искать их внутри. Поэтому причины и мотивации, мне кажется, у всех разные. Мне кажется, было бы интересно почитать про это потом, когда все закончится.
Как вам кажется, есть логика устрашения? Мы чуть раньше с вами договорились, что там, очевидно, много дел не по существу, а именно такого репрессивного, да, свойства. Но вот это соображение посадить одного, чтобы другой боялся, чтобы вообще никаких не было попыток даже сочувствовать или участвовать финансово в деятельности ВСУ, у любой другой украинской организации, пойти на контакт с кем-нибудь Запада, чтобы все побаивались. Вот это соображение насколько серьезно присутствует, как вам кажется, потому что если не про все дела знаешь, они проходят закрыто, вот этого эффекта устрашения как будто меньше.
По-моему, это сложный вопрос, но мне кажется, что все-таки это не основная мотивация государства российского, потому что, как ты видишь, Влад, мы не знаем про все дела, они всячески пытаются их прятать. То есть элемент запугивания в этом, он может быть и есть, но я не вижу его настолько четким, что ли, не знаю. Лер, поправь меня, если у тебя другое мнение по этому поводу.
Ну, мне тоже, если честно, не кажется, что они пытаются прям запугать, потому что, чтобы запугать, у них есть другие механизмы. Я просто сразу вспомнила, когда в начале войны, опять же, я уже про это вспоминала, когда очень многие перевели какие-то деньги в проукраинские фонды, и Генпрокуратура очень легко напомнила, что пожертвования в ВСУ или в какие-то околовоенные украинские фонды — это госизмена. Для этого не надо возбуждать уголовные дела. Достаточно просто одного пресс-релиза Генеральной прокуратуры. Как людям стало страшно, и это нормально, но просто не передать словами. Я тогда работала в первом отделе, в правозащитном проекте. Нас тогда просто завалило обращениями. Людям было очень страшно. Люди переживали, что их перевод в $20 в, например, Красный Крест — это точно госизмена.
Если говорить еще про бытовые ситуации, нынешнее законодательство, оно же подразумевает, что ты написал родственникам в Украину, и это тоже может быть квалифицировано как госизмена, или я тут драматизирую?
Но нынешнее законодательство, оно настолько размытое, что мы не можем сказать, что оно подразумевает. Но при этом, да, такие кейсы, насколько я знаю, есть.
Но опять же, тут уже я побуду адвокатом дьявола, смотря что ты написал своим родственникам. Если, например, написать родственникам в Украину, что у тебя рядом с домом по такому-то адресу есть воинская часть, то это точно госизмена, к сожалению, по действующей практике, хотя в теории это все можно найти в открытых источниках, но поскольку это может быть квалифицировано как что-то направленное против безопасности Российской Федерации, потому что туда потом может прилететь ракета, дрон, все что угодно, это точно госизмена.
Да, вспоминаются сочинские изменницы, которые по нынешним временам легко отделались. Давайте, понемножку подводя итоги, классифицируем участников таких дел. Какая мода у силовиков была, какая есть, кого, насколько известно, привлекают за государственную измену? Ну, опять же, повторюсь, да, можно ли сказать, что раньше была волна, когда ученых привлекали, а сейчас условно за донаты ВСУ или в отношении тех, кто попался, когда написал что-то на фейковом сайте или в Telegram-бот якобы украинского военного формирования?
До войны действительно мы постоянно защищали ученых. ученые были такой таргет аудитории ФСБ, те ученые, которые взаимодействовали с иностранными коллегами. Развитие науки в России было невозможно без взаимодействия с иностранными какими-то институциями. Поэтому дела были в основном в отношении них. Теперь на самом деле очень сложно как-то разделить по группам людей, которых привлекают, потому что, честно, у меня складывается впечатление, что привлекают всех подряд. Но если попытаться поделить по категориям дел, то первое — это те, кого привлекают за донаты в ВСУ, либо в фонды, которые каким-то образом поддерживают ВСУ, либо просто обороноспособность Украины. А второе — это те, кто пытаются перейти на сторону противника, я буду говорить терминами законодательства, но при этом среди них есть очень много, и об этом важно говорить, об этом важно знать, очень много жертв провокаций со стороны ФСБ, потому что, как мы уже сказали, много сайтов, ботов Легиона Свободы России, РДК и так далее контролируются в реальности ФСБ, и когда туда пишут, в итоге человек становится жертвой провокации. Также есть ситуации, в которых, это уже третья группа, люди, кстати, тоже становятся жертвами провокаций и отправляют в какие-то боты, вот мы уже про это говорили, там, координаты воинских частей, военных заводов, которые изготавливают какое-то оружие, и это тоже госизмена по нынешней практике, по нынешнему законодательству. Я бы разделила, наверное, как-то так.
У меня наивный вопрос. А известны ли вам случаи, когда по делу о госизмене проходил человек, про которого более-менее уверенно можно сказать, что он действительно совершил то, что ему вменяют? Я опираюсь на историю, которая, опять же, была в 2024 году. Очень коротко напомню про пилота Максима Кузьминова. Он договорился с СБУ, украинскими спецслужбами, угнал вертолет, сам сдался, экипаж, еще двое человек были убиты, его товарищи, так во всяком случае сообщалось, очевидно, Кузьминову дали деньги, обеспечили документами, он жил в Испании, известно, что он ездил на дорогом автомобиле по местам, где устраиваются дискотеки и где встречаются русскоязычные, по каким-то таким вот специфическим заведениям, хвастался перед женщинами своим успехом, не помню точно, говорил ли он там про свой поступок или просто говорил, что деньги есть, поехали веселиться. Но в начале года 2024 его убили. По большому счету, это переход на сторону противника, и что должны были бы сделать российские спецслужбы, используя нелегалов или легальные методы? Наверное, вывести его в Российскую Федерацию и судить, но с ним разобрались понятийно. Что-то мне, глядя на эту историю, подсказывает, что поправки, ужесточающие наказание за госизмену, они вовсе не для того, чтобы настоящих перебежчиков, шпионов и прочих ловить, потому что с настоящими вот так вот разбираются. Ну или берут и обменивают, да, вот какие-то там есть неофициальные практики. А то, что мы сейчас обсуждаем, оно не для настоящих людей. Я был бы рад ошибиться и узнать от вас, что силовая и судебная машины Российской Федерации настоящих шпионов тоже судят.
Ну вот, как часто бывает, в твоем вопросе уже есть ответ. Поэтому добавить к этому что-то будет сложно. Но действительно, ты прав в том, что, как мы видим по примеру Максима Кузьминова, который действительно, как я считаю, совершил некоторую подлость по отношению к своим товарищам, российское государство с такими людьми разбирается другими способами. Государству не нужно заводить на Максима Кузьминова уголовное дело, пытаться его там законными путями вывести в Россию. Чекисты делают это иначе. Поэтому я не вижу в этом такой логики.
Сейчас будет минутка юридического душнильства, но ведь все мы прекрасно понимаем, что его бы просто не выдали в России. Но смотрите, я за свою скромную юридическую практику не видела ни одного настоящего шпиона. Все люди, которых я защищала в российских судах, в российских следственных органах, те дела, про которые я читала, никаких там шпионов, изменников, предателей Родины не было. К счастью или к сожалению, опять же, я не знаю. Что касается вопроса про то, есть ли реальные шпионы, госизменники, ну, смотря, опять же, что мы понимаем под госизменой. К сожалению, есть много дел, где люди, ну, реально перевели в первые дни войны несчастные 10, 20, 30 долларов в ВСУ. Это госизмена по действующему законодательству. К этому можно относиться по-разному. Мы прекрасно знаем эти постоянные твиттер-треды про то, что а можно ли поддерживать любую армию, я скажу так. Кто-то в этом признается, кто-то в этом не признается, кто-то делает это с российских карт, с биткоин-кошельков, как угодно. Поэтому я убеждена, что такие дела есть. Считается ли это госизменой? Я не знаю.
На иностранцев тоже распространяется. Если у вас нет российского гражданства, это ничего вас не страхует, если вы оказываетесь в Российской Федерации. И по норме, и по практике мы это видели. Я вспоминал уже екатеринбургское дело. Но все-таки в конце еще один последний вопрос. Как вам кажется, будет хуже по слогану одного хорошего издания под названием «Медиазона»? Видите ли вы увеличение инфраструктуры для таких дел, в частности, в региональных отделениях ФСБ?
Давайте я нескромно процитирую свой материал на «Медузе» по этому поводу. Но на самом деле не себя, естественно, а адвоката Евгения Смирнова. Евгений Смирнов делает вывод, что количество дел, связанных с госизменой, будет расти в геометрической прогрессии в 2025 году. И я, конечно, не юрист, не профессионал в этом плане, но я не вижу оснований с ним не согласиться.
Мне на самом деле тоже хочется сделать референс к Жене, потому что когда началась война, мы много это обсуждали, сколько будет дел. И опять же мы вспоминали, что до войны ФСБ еле переваривало вот эти вот 10-15 дел, потому что все дела отдавались в центральный аппарат. Теперь же мы видим, что есть разнарядка расследовать и рассматривать дела в регионах. Это значит, что регионы могут расследовать и рассматривать эти дела, а значит дел будет больше и будет хуже.
Честно скажу, задавая вопрос и не отвечая на него сам, в вопросе тоже имел в виду Евгения Смирнова, он был в подкасте «Что случилось?» и объяснял, как устроена эта структура, когда раньше только центральный аппарат этим занимался, а сейчас буквально люди и в регионах, там увеличение кратное, да, в количестве следователей, которые могут такие дела вести. Спасибо огромное. Валерия Витошкина, адвокат УВД «Инфо», и Петр Сапожников, редактор отдела разбора издания «Медуза».
Спасибо.
Спасибо, Лера. Спасибо, Влад.
Это был выпуск «Что случилось?» от 23 декабря 2024 года. На этой последней в году неделе эпизодов подкаста будет 6, включая субботний. В России 6-дневная рабочая неделя, и мы, следуя за большей частью аудитории, этому же рабочему графику намерены подчиниться. В каникулы будет 3 эпизода, чтобы вы не скучали, но то консервы, а свежеприготовленные эпизоды по плану должны возобновиться с 8 января 2025 года. В течение недели обо всем этом буду в конце выпуска напоминать, как сделал это сейчас. Всем, кто празднует Рождество 25 декабря и вообще всем, кто празднует его, хочу сказать поздравляю. Всегда актуальна история о рождении Спасителя, о надежде и о новом начале для ужасного мира. А в последние годы такая история нужна особенно. До встречи в «Что случилось?» подкасте о новостях, которые долго остаются важными. Пока.